Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. У микрофона Сергей Швецов, за режиссерским пультом Александр Захаров. Сегодня у нас в гостях брат Вадим Лю Чун Лин. Он является членом Церкви евангельских христиан-баптистов города Черногорска, Республики Хакасия. А также он является участником последнего этапа экспедиции «Евангелие заключенным России по Дальнему Востоку». Приветствуем тебя, дорогой брат, в нашей студии.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, любовью Господа нашего Иисуса Христа.
Вадим, расскажи свое свидетельство. Как ты обратился к Господу? Как ты нашел его в своей жизни? Этот вопрос мы задаем всем. Я думаю, нашим радиослушателям будет очень интересно послушать твою историю.
Ну, я сначала хотел сказать, что не я нашел Господа, а Господь меня нашел. И я благодарен Господу за это. И вы знаете, я сам по национальности китаец, родился в семье криминального авторитета. Папа мой два раза приговаривался к высшей мере наказания за зверские убийства. Первое убийство он совершил 10 лет, застрелил 10-классника за то, что тот отобрал у него коньки. Вот, мама тоже судима, отсидела 10 лет в лагерях, но уже как политически. Поэтому, знаете, воспитывался я вот по этим понятиям. Папа меня всегда учил, чтобы, так сказать, я не оставался никогда в замазке, если можно выразиться так, и на один удар отвечал несколькими ударами, что я и старался всегда делать, поэтому занимался восточными единоборствами, и все привык доказывать силой или же с помощью оружия. Конечно, я был на учете в милиции, и в городе с небольшим населением, когда мода была улица на улицу, квартал на квартал, это все давало знать о себе. Несмотря на все это, я школу закончил на отлично, с золотой медалью, затем за плечами институт, Красноярский инженерно-строительный институт, потом университет, работал начальником цеха на комбайновом заводе, на работе меня называли по имени-отчеству, но после работы у меня была вторая жизнь, я был карточный шулер, и кличка у меня, соответственно, была «Китаец». Самая моя большая проблема заключалась в том, что с 15 лет я начал употреблять тяжелые наркотики, это опий, а уже в 83-84 году стал употреблять героин. Знаете, цену деньгам я не знал, потому что денег было всегда предостаточно, вот, и по той жизни я всегда думал, что купить можно что угодно и кого угодно, но в конце концов, наркотики, наверное, сделали свое дело, и кто читает Библию, те помнят такие слова, что человек, который своими преступлениями, наверное, переполнил чашу Божьего гнева, получает, в конце концов, то, что он хотел. И также у меня получилось, поэтому у меня сначала обнаружили цирроз печени, потом асцит печени, началась водянка, меня раздуло всего, я посинел. Маме сказали, что жить осталось там 3-4 дня ему. Вот. В конце концов, вот эта вся эта болезнь перешла в то, что у меня началась гангрена обеих конечностей, обеих ног. У меня было 69 язв, 8 свищей, и потом завелись черви в ногах. В этот момент ушла жена, отказалась мать, и я остался один. Вот, и когда на пике вот этом кризисе наркотической ломки однажды позвонили в дверь, и я думал, что пришли друзья-товарищи, которые понесли мне, так сказать, какие-то там ватки, вторички, третички, смывки, и я с радостью пополз, потому что передвигался тогда уже только на животе. Я пополз в двери, поднялся по крючкам вбитым, открыл дверь, зашли две молодые девушки, две старицы и один мужчина чуть больше 50 лет. Они сказали мне, что они пришли сказать мне, что Бог любит меня и Бог может мне помочь. Но я был взбешен, так как думал, что сейчас подлечусь, уколюсь, а тут мне говорят о Боге. Я начал их выгонять, нецензурно выражаться. А они встали на колени и стали молиться, причем молиться со слезами. Для меня это было дико, потому что мужчина стоит и плачет. Я подполз к нему, спросил у него, что ладно, они женщины, им положено плакать, а ты-то что встал на колени? А он сказал мне в ответ, что я стою не перед тобой, я стою перед Богом и у Бога прошу. Что, и тогда мне можно было говорить о Боге? Я их просто-напросто выгнал. Они ушли, оставив какие-то продукты питания, потому что я уже несколько дней не ел. И когда я начал эти продукты есть, через некоторое время я почувствовал, что нету вот этой боли, куда-то исчезла ломка, нету кровавой диареи, нету рвоты с желчью. Есть депрессия, наркотическая депрессия, но не более. Я был удивлен и в то же время пришел в негодование, потому что думаю, ну какие же эти верующие хитрые, там намесили меня в продукты что-то, каких-то транквилизаторов, а потом скажут, что это Бог. Так и получилось, когда они пришли, следующее посещение, я спросил, и этот мужчина сказал, да, это Бог. И я говорю, ну а что ты еще можешь сказать, конечно, больше тебе нечего сказать. Для меня самое непонятное было то, что, знаете, мне сейчас стыдно об этом говорить, но деградация, наверное, каждый, кто употреблял долгое время наркотики, знает, что человек опускается все ниже и ниже и ниже, и, так скажем, ниже помойных йоди. До такого состояния дошел, наверное, и я, потому что сил не было сходить, ни по нужде, никуда, и поэтому квартира была вся загажена, пахло гнилым мясом. И мне было стыдно перед этими молодыми девушками, что у меня из-под одеяла ползли черви, и мне приходилось одеяло подталкивать под матрас. Но на лице верующих не было никакой брезгливости, никакого-то пренебрежения, понимаете? В глазах у них была та любовь, наверное, которую я не мог видеть в своем окружении бывших ни друзей, ни родных, ни близких. И я начал задаваться вопросом, что им надо от меня, потому что в данный момент я ничего не имел. Знаете, вся вот эта вот греховная жизнь привела к тому, что за плечами 5 судимостей, и прошедшее вот это все, я не мог подумать, что люди могут без какого-то интереса проявлять внимание к человеку. Я привык к такому пониманию жизни, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и без заинтересованности никто бесплатно ничто делать не будет. А здесь люди просто приходили, они подарили мне Библию, научили читать правильно ее в контексте. Я начал читать первый раз, помню, но когда дошел до той главы, где говорится, что Авраам родил этого, Исаак родил этого, я подумал, как это может мужчина родить? Здесь написано что-то, наверное, о нетрадиционной ориентации. Но потом, когда мне объяснили, что в Библии об этом говорится, муж – глава в семье, а для семьи – глава Христос, вот тогда я начал понимать. И вы знаете, если, допустим, человек слепой, он будет просить у Бога, наверное, зрение. Так и я стал про себя просить и говорить: «Боже, если ты есть там, то сделай, чтобы я начал ходить, потому что я уже не передвигался совсем». И, наверное, смешно было бы подумать, что сегодня я помолился, завтра я вскочил на ноги и побежал. Нет, у меня было, еще раз повторюсь, наверное, 69 язв и 8 свечей. И каждый вечер я просто брал острый нож и срезал вот это гнилое мясо, где-то с пол майонезной банки. И знаете, чтобы не было больно так, я бы просто в зубы палку какую-то. Сейчас вспоминать об этом, конечно, очень, как говорил апостол Павел, мне стыдно тех дел, которые я творил раньше, так и мне очень стыдно. И, знаете, я хочу сказать, что именно Господь может помочь, именно та любовь, она может поднять из грязи, из любого рва. Только Он может помочь любому человеку. Конечно, если у этого человека есть желание исцелиться, есть желание прийти к Господу и познать Его. Вы знаете, когда прошло где-то около 3 лет, прежде чем у меня сначала исчезли черви, потом затянулись мои язвы, свищи, я начал учиться ходить, и я приехал в церковь города Черногорска, вот. Но какой я приехал, у меня были волосы до пояса, я нацепил на себя столько золота, как будто новогодняя елка. Я благодарен Господу, что в тот момент не нашлось ни одной сестры, ни одного брата, который бы меня одернул, указал, потому что в тот момент я бы это воспринял просто как оскорбление и ушел бы, наверное, никогда бы не пришел. Я, придя в церковь, видел, как выходили люди на середину церкви, каялись, вставали на колени, плакали. Но я всегда считал слезы, и тем более встать на колени перед кем-то, это ниже моего достоинства, потому что я считаю это слабостью. Но знаете, однажды, когда прошло, наверное, месяца полтора, сидя на проповеди брата Юрия Павловича Анисимова, Господь коснулся меня Духом Святым, я встал, и я помню, что бросил костыли. Вы знаете, я до сих пор во время молитвы не могу вставать на ноги, потому что ноги у меня до колен черные, и вставать на колени очень больно. Но тогда я вышел, я встал на колени, я стал просить у Господа прощения. Я не помню, что я говорил, я помню, что у меня очень слились слезы, и что брат встал со мной на колени, обнял меня, и он плакал со мной. Вы знаете, наверное, любой, кто испытал это чувство покаяния, тот понимает мое чувство, когда я встал с колен. Мне казалось, мир перевернулся, всех хотелось обнимать, целовать, сам воздух казался сладким. Вы знаете, перевернулось не только мировоззрение, перевернулся смысл жизни, стали другие какие-то ценности, стали другие ощущения. Я помню, что на второй день после покаяния я встретил в городе человека, которого 12 лет назад ограбил. Я уже заплатил иск ему, что я отсидел уже за это. Но я подошел к нему и сказал: «Прости меня». В ответ он удивленно спросил: «Ты что, китаец, еще издеваешься надо мной?» Я говорю: «Нет, просто я уверовал в Бога, и Господь Духом Святым меня обличает. Я прошу прощения у тебя и у твоей супруги». Он был очень удивлен. Знаете, в городе меня все раньше знали как преступника, как наркомана. Наверное, мною пугали многих детей. Но сейчас хочется жизнью своей, своим поведением доказать обратно. И слава Господу, многие люди переменили обо мне мнение. И супруга, конечно, моя, она никогда не верила, что я покаялся, как сказать. Она думала, что я ищу там что-то своего.
А, то есть не до конца.
Что-то своего, да. Угу. Вот. И те, так скажем, блатные авторитеты, потому что я занимал своеобразную криминальную нишу в нашем городе, в иерархии криминальной, да. И те блатари, так скажем, шерстяные, приезжали всегда и ко мне, говорили: «Китаец, ну как? Мы ж тебя знаем, ты такой паранойя, везде уж такой. Наверное, ты там в церковном общаку крадёшься. Возьми нас долю». Я говорю: «Да у нас нет никакого общака». Знаешь, человек меняется же, да? Я говорю: «Вы не поймете просто, что хотите верьте, хотите примите за сказку, но вот я день страданий, в каком-то испытаниях, но с Господом меня поменяю на лучший день в кайфе. Вот как вы можете это поверить?» Они говорят: «Да, ну такого быть не может». Вот. То есть, ну, авторитеты, причем Костровский край большой.
Поэтому... То есть они тоже все с наркотиками сами завязаны, знают, что такое кайф.
Конечно. Вот. Вы знаете, когда человек, принявший в сердце Господа, начинает размышлять о той своей прошлой жизни, хочется, чтобы, наверное, как в компьютере, стереть с памяти то, что было раньше, чтобы никогда не вспоминать об этом. Но вот это свидетельство... Я не хочу, чтобы из меня делали какой-то там герой или что, нет. Я негодяй и подлец был, потому что... К тому же еще и трус, потому что боялся, что мнение людей там, как-то бывших друзей, наркоманов, товарищей, подельников, вот, как-то повлияет на меня. Сейчас я... этого ничего не боюсь, потому что со мной Господь. И я это свидетельство рассказываю не о себе, рассказываю это свидетельство о могуществе нашего Господа Иисуса Христа, о том, что Он может сделать то, что не смогли сделать ни один человек, ни один врач, и ни сама система. Знаете, кто читает Библию, наверняка помнит 5 главу Евангелиста Марка, где Иисус исцелил в земле Гадаринской бесноватого, которого не могли сдержать никакие цепи, никакие оковы, и люди боялись его. Но когда Господь исцелил его, люди увидели его одетым и, самое главное, в здравом уме. И вы знаете, когда этот бесноватый изъявил желание идти с Иисусом, Господь сказал ему: «Иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь». Сейчас я несу служение тюремное. К сожалению, у нас в Хакасии пока в регионе в данный момент его нету, хотя раньше было. Мы посещали зоны, но я думаю, что это служение будет продолжаться, потому что мы молимся, и сейчас вот закончился заключительный этап экспедиции заключенным в Англии, заключенным России, в котором я принимал участие, потому что первый этап экспедиция дошла.
Брат Вадим, давай мы на этой ноте сделаем паузу, а продолжим мы, наверное, после песни. Я знаю, что ты поешь.
Да.
Я думаю, наши радиослушатели с удовольствием послушают песню в твоем исполнении. А после нее мы продолжим.
Хорошо.
Бывает, что порой так одиноко, когда вокруг полным-полно людей, а ты совсем один, и сердцу плохо-плохо, и словно стаи кошек на душе. А ты совсем один, и сердцу плохо-плохо, и словно стаи кошек на душе. Я к ногам твоим прильну и пронзенных рук коснусь, лишь в тебе, Господи, живу, лишь к тебе, мой Бог, стремлюсь. Как гранитный мертвый камень брошу сердце у креста, чтобы стыдно ему стало за распятого Христа, чтобы стыдно ему стало за пронзенного Христа. У ног твоих найду я утешение, истерзанный в обмане похотей. Как трудно же принять свое решение и вырваться из дьявольских когтей. Как трудно же принять свое решение и вырваться из дьявольских когтей. Я к ногам твоим прильну и пронзенных рук коснусь, лишь в тебе, Господь, живу, лишь к тебе, мой Бог, стремлюсь. Как гранитный мертвый камень брошу сердце у креста, чтобы стыдно ему стало за распятого Христа, чтобы стыдно ему стало за пронзенного Христа. Христа, я к ногам твоим пыльну и пронзенных рук коснусь. Лишь к тебе, Господь, живу, лишь к тебе, мой Бог, стремлюсь. Как гранитный мертвый камень брошу сердце у креста, чтобы стыдно ему стало за распятого Христа, чтобы стыдно ему стало за пронзенного Христа.
Дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Вадим Лючун-Лин. Он является членом церкви Евангельских христиан-баптистов города Черногорска, Республики Хакасия. Также он являлся участником последнего этапа экспедиции Евангелия заключенным России по Дальнему Востоку. Итак, Вадим, давай мы продолжим рассказ о твоей жизни в Господе. И для того, чтобы наши радиослушатели получше тебя узнали, давай мы проясним такие вопросы. Ну, начнем с того, сколько тебе лет?
Мне 47 лет скоро будет. У меня двое детей. Вот, знаете, как я уже говорил, да, когда жена ушла от меня, и я остался один, верующие продолжали меня посещать. Они принимали очень активное участие. Вы знаете, я для себя всегда задавал вопрос, что они хотят, что им надо лично от меня. Сейчас я прекрасно понимаю, что им хотелось, чтобы я принял Господа и получил спасение. И я благодарен, что Господь через уста вот этих людей, Ивана Логинова, Иван Анатольевич Прытов, Прытова Оля, Кислинская Тамара Михайловна, они являлись орудием Божьим, которые сказали мне о той истине, каждый грешник может найти и получить спасение. Причем спасение бесплатно, даром, по милости Божьей. Это трудно сразу осознать, потому что мы, люди, привыкшие верить, как говорится, в осязаемое, а в невидимое нам поверить трудно. Знаете, когда верующие приходили, допустим, ко мне, ухаживали за мной, помогали мне, и вот было такое участие в их поступках, в их делах, что для меня это было загадкой большой, очень большой загадкой, потому что я еще раз повторюсь, может быть, что я не понимал доброты. Я всегда, когда просыпался утром, то первой мыслью было моей, на что мне сегодня уколоться, кого бы обмануть, ограбить, как-то окрутить. Тех отношений я просто не понимал и не мог представить.
Сейчас... Ну, то есть для твоего разума мирского было совершенно непонятно.
Вот да, такое, абсолютно.
Когда тебе что-то делают даром, бесплатно,
да,
когда
да.
о тебе заботятся.
Да.
То есть вот поступки христиан, получается, они выглядели как что-то необычное или даже странное, или
да.
безумное, да?
Да, да.
Вот так...
Для меня это был нонсенс просто.
И вот как развивались ваши отношения? Кроме того, что они вот ухаживали, да? Что еще вот они делали? Как-то вы вместе читали Библию, учили?
Да, как? Понятно. Они мне показывали те места, которые я не понимал, они рассказывали. Знаете, есть у нас такая молитвенница среди этих сестер, старец Мария Ивановна Логинова. Через ее уста я узнал Библию в том понимании, как ее должен понимать, наверное, верующий, потому что они мне непонятные места разъясняли, показывали, как по сноскам, контекст показывали. Я благодарен им очень за это. Но отношения, допустим, с женой прекратились вообще. Знаете, когда я уверовал в Бога, жена вернулась, но моя вот эта гордыня, вот это человеческое я не мог ей забыть того, что в трудный момент она меня бросила, как я считал. Ну как она мне такого крутого, такого гарного хлопца бросила в такой момент, а тут... Ага. И я хотел, да, не лукавя, что я решу этот вопрос, и все. Но, видимо, Господь думал, что ну решишь, решил сам решать, решай, я посмотрю. И в конце концов это стало камнем преткновения в церкви и достигло такого апогея, что, ну, непонимание какое-то. Многие члены нашей церкви стали говорить, что как ты не можешь ее простить, тебе Бог столько простил, а ты не можешь ей простить этого. На что я всегда говорил, что вы лезете в мою жизнь, вот. И я благодарен Господу, что именно в этот момент, да, нашлись люди и у нас в церкви, которые оказали мне молитвенную поддержку, в том числе и старший пресвитер Хакасии. И самое главное, у меня молитвенная поддержка была от братьев с Лосинки. Они мне звонили и говорили: китаец, мне все китайцы зовут. Говорит: китаец, укройся в Господе, Господь все тайно сделает явным. И все, Господь сделал то, что не могли сделать ни члены церкви, ни какие-то там друзья-подруги со стороны мамы, со стороны жены, да. Вот. Господь, опять же, через уста старшего пресвитера Хакасии Стальмакова Сергея Павловича, через уста нашего пастыря Анисимова Юрия Павловича, он сделал то, что не могли сделать никто. И, знаешь, когда я понял, что я слишком на себя уповал, я тогда сказал: Господи, ты видишь, я не могу это сам решить. И Господь в два дня все сделал. Жена вернулась. А доходило же до того, что мы вот 6 лет жили, да, мало того, что никаких супружеских отношений, понятно, не было. Мы питались отдельно, приватизировали квартиру, я платил ей алименты, уже 8 лет платил алименты. Но она не давала мне развод. Я говорил: да развод меня, потому что я, как верующий, не могу с тобой развестись. Я могу с тобой развестись, Пелокринцем говорит, да, но потом оставаться в безбрачии. А она говорит: нет, я тебе развод не дам, вот, печать есть, что мы с тобой муж, жена, все. Когда вот я взмолился: да, Господи, я не могу сам решить этот вопрос, сделай, помоги, потому что ты можешь, ты уже являл чудо. И Господь сделал, у нас семья восстановилась, у нас сейчас любовь. И в конце концов, знаете, я благодарен Господу, что и за эти вот мгновения, за те испытания, которые легли в этот момент на меня, ибо прошедшие через них получаем мирный плод праведности. Но сверх сил испытаний Господь не даст никому. Вы знаете, так оно и получилось. Вот эту благодарность Господу я, наверное, не могу так выразить сильно, человеческих слов никаких не хватает. И когда моя жена покаялась в нашей церкви, это был, наверное, один из самых счастливых моих дней. И если Господь позволит, если будет на то Его воля, она в скором времени примет крещение. Я молюсь за это, я знаю, что молюсь не я один, мне помогают.
Да, я думаю, это слава Господу, что вот есть такое свидетельство. Это очень важно слышать нашим радиослушателям, что именно как решаются проблемы в Господе, те, которые не могут решиться никакими мирскими способами, как совершает Господь чудеса, восстанавливает семьи, как люди приходят к Господу. И как важно, опять-таки, членам церквей, куда приходят люди после заключения, поддерживать. И расскажи, пожалуйста, еще, как все-таки Господь исцелял тебя? Видел ли тебя кто-нибудь из врачей, и какие были их диагнозы? Что предвещали они тебе, и что есть сейчас на самом деле? Расскажи, пожалуйста.
Вы знаете, я инвалид первой группы, и когда я пришел первый раз на ВТЭК, чтобы получить инвалидность, один из хирургов, ведущих нашего города, это Купил Виктор Иванович, знавший меня и ложивший меня на ампутацию несколько раз. Вы понимаете, как обычно относятся к наркоманам, да, мирские люди. Ну, не хочешь ты ампутировать ноги, а я всегда отказывался. Меня просто-напросто на носилки привозили домой, сгружали около двери, и все, я заползал опять себе в квартиру. И вот, увидев меня на ВТЭКе, Виктор Иванович Купил сказал: «Классные у тебя протезы, китаец». Меня все называют китаец. Я, может быть, рад, потому что я могу понять по интонации, это оскорбительно или это одобрительно говорится. Я в ответ на это восклицание сказал: «Я не на протезах, я на своих ногах». Он говорит: «Да что ты мне сказки расскажешь? Я тебе три раза заложил на ампутацию». Он созвал консилиум, зелье меня догола. Смотрели. И он говорит, где лечился? В Америке или в Корее? Он говорит, тебе, наверное, брат деньгами помог. Я говорю, нет, я уверовал Бога, Господь исцелил. Купер сказал, я же тебя серьезно спрашиваю. Я говорю, я серьезно говорю. Долго смотрев меня, он сказал врачам, да, видимо, кто-то там наверху все-таки есть, потому что за мою 30 с лишним лет практику это пиваска человек после гангрены встает на свои ноги и ходит. Ну вот я уже сколько, наверное, года полтора хожу без костылей, без палочки. Хотя вот крещение понимал еще, конечно, с палочкой был на костылях. Сейчас, конечно, когда вот много похожу, ноги опухают, конечно, но в немощах наша сила. Как верующий, я понимаю, что для Господа нет ничего невозможного. Господь делает такие чудеса, Господь делает то, что не может ни один человек, и любой может почувствовать это на себе. Если он искренне уверует в Бога, признает себя грешником, покается, попробуйте на себе это.
Слава Господу. Слава Господу. Господь исцеляет и тело, и душу, и, можно сказать, в полноте воскрешает человек. Спасибо за и это свидетельство. Я думаю, настало время еще для одной песни, и мы будем рады послушать.
Ты звезда моя, путеводная, ты река моя, полноводная, необъятная и сердечная, Царство Божие, радость вечная, ты Голгофою озаренная, воскресением утвержденная, пред тобою в одежде Каина я сегодня стою раскаяна и молю тебя, как заступника, не отвергни меня, преступника. Сердце грубое, некрасивое, из груди моей вырви силою. Вместо гордого и мятежного дай мне сердце смиренно нежное, чтоб для мира сего жестокого от погибели недалекого быть звездою, да путеводною, быть рекою, да полноводною. Ты звезда моя путеводная, ты река моя, полноводная.
Спасибо, Вадим, за песню. Дорогие друзья, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». Я напоминаю, что у нас в гостях брат Вадим Лючун Лин. Он является членом церкви евангельских христиан-баптистов в городе Черногорске, республике Хакасии. А также он является участником последнего этапа экспедиции Евангелия заключенным России по Дальнему Востоку. И вот, наконец, уже мы сейчас перейдем к рассказу об этой экспедиции и о твоем служении. Ну, наверное, стоит начать с того момента, как ты стал посещать тюрьмы в первый раз, а как потом это все уже перешло в экспедицию. Расскажи, пожалуйста.
Ну, знаете, у нас, я несу тюремное служение, пока мне в данный момент я хочу нести это служение. У нас это служение в Хакасии было разрешено, мы посещали колонии, и посещали женскую колонию до лета 2005 года. Посещали я, Юля Сигай была, Тамара Кислинская, скрипник Вадим. То есть члены церкви посещали. И знаете, самое интересное, когда первый раз поехали в женскую зону, там работал по безопасности один человек, который раньше работал в отделе борьбы с наркотиками, и который меня знает хорошо, мне очень доставалось от него, потому что, сами понимаете, когда берут с поличным наркоманом, он старается все это спрятать, поэтому берут очень жестко, и несколько раз просто-напросто я терял сознание при том, когда меня захватывали. Вот. И когда он меня увидел, он говорит: «Ты что сюда, китаец, поехал?» Я говорю: «Я поехал говорить о Боге». Вот. Когда я зашел, только переступил колонию женскую, со всех сторон начали мне кричать: привет, китаец», я обращаюсь, и вижу, что все те цыганки, которые когда-то торговали, меня знали все, и все смотрят на меня с удивлением. И все со смехом говорят: «Ты что сюда поехал, тебя посадили в женскую зону?» Я говорю: «Нет, я поехал вам говорить о Боге, потому что я веровал в Бога». Вы знаете, реакция их была, конечно, неадекватная. Они крутили некоторые у виска пальцем, говоря, что, ну, зная мое прошлое, зная меня, поэтому... Но когда мы провели служение одно, второе, третье, знаете, многие смотришь, когда слушают тебя, и на глазах слезы, это трогает. Когда вот я нес это служение тюремное, и в 2005 году меня от Хакасии направили, не меня одного, а направили еще сестру молодую, Юлю Сигай, и мы поехали на конференцию сюда, в Москву, и будучи на конференции, вот по этому тюремному служению, я увидел столько братьев, которые раньше были так же, как и я, вот такими бесноватыми гадаринскими, которых Господь исцелил, да. Но знаете, когда я вот общался на конференции со многими братьями и спрашивал: «Ну как ты, отсидевший там 30 с лишним лет, избавился от этого от матов, избавился, от, допустим, от курения, да? Я же 37 лет курил». И он говорит: «Проси с верою. Пост и молитва. Многое может усиленная молитва праведника». Да, Библия говорит. Вот. И я благодарен Господу, что Он меня избавил от курения. Хотя вот еще многословие, словоблудие частенько присутствует, но я верю, что с Господом я смогу и преодолеть этот недостаток. И вот после конференции, приехав домой, я узнал, что тюремное служение запрещено в нас в республике Хакасии. Оно не запрещено, собственно говоря, как тюремное служение. Просто администрация разрешает нести это служение только тем членам, кто не был в заключении, то есть не бывшим зэком. Но я думаю, что кто лучше может сказать об этом, как не тот, кто сам был, так скажем, в этой грязи купался, да, и которого Господь вытащил из этой грязи. Вот. То есть сейчас, когда второй этап экспедиции закончен по Дальнему Востоку, и была конференция в Москве, и на ней присутствовали администрация почти со всех регионов нашей России, и все без исключения говорили, что да, это надо, это служение нужно. И говорили очень высокие чины из администрации и признавали, что это служение очень нужно для России, потому что те люди, которые уверовали в Бога, да, уверовали в Бога, они становятся законопослушными, и они уже не возвращаются в места лишения свободы, заводятся семьями. Господь дает то, что они не могли найти никогда на свободе, будучи неверующими, знаете. Допустим, вот когда мы были в экспедиции, да, меня всегда, допустим, очень сильно трогало, когда мужики, да, которые уже за плечами не один срок, слушают и потом с плачем выбегают из столовой там или из клуба, из помещения, из молитвенной комнаты, потом возвращаются и опять слушают Слово Божие, слушают свидетельства, слушают псалмы и опять начинают плакать. Это вообще как-то когда смотришь, когда плачет взрослый мужчина, это трогает сердце. И много таких свидетельств, что, допустим, в Хабаровске на строгом режиме подошел ко мне один цыган и говорит: «Знаешь, китаец, я понял, что без Бога нельзя. Я благодарен Господу, что услышал о Боге, о живом, и что Он может помочь». Библия говорит, даже одному грешнику небеса радуется. Вы знаете, я, может быть, расскажу такой пример, опять же, о могуществе Господа. Второй этап экспедиции происходил не так, как первый. Первый этап прошел на машинах, посменно братья поехали всю Россию до Читы и вернулись обратно. Этот этап проходил по-другому. Мы, так скажем, если можно выразиться, десантировались 8 группами по разным регионам Дальнего Востока. Кто-то был в Якутии, кто-то в Магадане, кто-то на Сахалине, кто-то в Владивостоке. Я с нашей группой во главе с Молодьковым Сергеем Михайловичем были в Хабаровском крае. Кто-то был на Колыме. Весь Дальний Восток был охвачен полностью. И вот знаете, такое свидетельство, когда братья, которые находились в Якутии, должны были ехать от Якутска до Мирного, а это около 1200-1300 километров, там нельзя поехать ни на чем. Снег, метель, пурга, и они поехали на такси. Их было трое, 5 пассажиров якутов и шофер. Выехали, мороз, холод, поехали 100 километров, лопается колесо. Ставят запаску, едут дальше, проезжают еще 50 километров, лопается запаска. Что делать? Якуты начали бурчать, что что-то тут не то, духи не пускают нас. Понятно, что братья, сев в это такси, газик, стали свидетельствовать, что они вот верующие, что они ездят по зонам, что они благовествуют. Когда дождались встречной машины, шофер взял запасное колесо, доехали до шиномонтажа, сделали те два колеса, поставили, поехали дальше. Когда, поехав несколько километров, там лопнуло третье колесо, тут начали сыпаться угрозы. Поставили запаску, но когда лопнуло четвертое колесо, то шофер вышел и сказал: «Кто у вас старший?» Сергей Троценко сказал: «Я». Он говорит: «Выходи». Сережа говорит: «Ну, я подумал, все, со мной как с Ионой поступят, за борт». Он сказал братьям: «Братья, я как-нибудь с Божьей помощью доберусь, я знаю, что Господь не оставит». Этот якут ему сказал: «На тебе пиво, иди впереди машины и поливай, задабывай духов, потому что духи не пускают нас». Сергей сказал: «Я не буду это делать, потому что я христианин. Я поклоняюсь только Богу нашему, Иисусу Христу. Никаким идолам не поклоняюсь». Якут, поворачивая своими глазами, сказал: «Тогда хоть хлеб кидай на дорогу, чтобы можно было проехать». Он говорит: «Я не буду это делать, я могу помолиться». Вы знаете, братья вышли с машины, сняли шапки, встали в снег, на колени стали молиться. Они стали молиться и просить Господа, чтобы Господь помог. Когда встречная машина подъехала, то шофер с этой встречной машины дал запаску, на которой была такая грыжа, что поехать невозможно, а впереди еще было 600-700 километров. Поставили это колесо с грыжей, и через каждые 5-10 километров шофер останавливался, выходил, смотрел на эту грыжу. Но доехали без всяких приключений, все 600 километров. Когда доехали до Мирного, шофер и вот эти якуты стали звонить своим там, говорить: «Вот так вот было, вот такое свидетельство рассказывать». А сам шофер подошел к братьям и сказал: «Вы знаете, вот мы сейчас поедем назад, вы помолитесь за нас. Если мы поедем без приключений, я уверую в вашего Бога». То есть вот такие, знаете, Господь делает то, чтобы показать силу. И вся слава принадлежит только Господу.
Слава Господу.
Слава Господу.
Очень хорошее свидетельство. Ну что ж, а изменилась ли сейчас как-то ситуация у вас в Хакасии или пока там?
Я не знаю, я вот еще не был в Хакасии, я сейчас вот собираюсь после конференции, закончилась конференция, я маленько поехал по зонам Белгородской области, Рязанской области, говорили, благовествовали. И я думаю, что изменится ситуация, потому что, ну, во-первых, для Господа нет ничего невозможного. Я знаю, что молимся за те несколько регионов, где еще служения эти, так скажем, запрещены. И в то же время они также заинтересованы в этом, потому что человек, который верит в Бога, он становится законопослушным. Он понимает, что, во-первых, вся власть от Господа, и что законы нужно выполнять.
Ну, еще, Вадим, хочу спросить, был ли ты в тех зонах, где сам отсидел?
Нет, пока еще не было, но я думаю, Господь...
Желание такое есть, да?
Да, желание есть. Я прекрасно понимаю, что с такими болезнями, как у меня, люди долго не живут, и те вот ребята, те уже, скажем, друзья, которые бывшие, освобождаются, подходят ко мне на улице и говорят: «Китаец, ты что, еще живой, что ли?» Во всех зонах уже в 2002 году сказали: «Все, ты уже в деревянном бушлате, все, ты уже где-то закопанный». То есть такие небылицы рассказывают, что и ноги мне там отрезали, и все, и похоронили. Удивления нет. Все во власти Господа, и я хочу, сколько Господь мне отпустит времени, посвятить себя именно тюремному служению, потому что я чувствую, что это мое. И жена моя, она поняла, что я езжу не для каких-то личных, допустим, корыстных целей, как она раньше это думала. А сейчас она мне звонит, пишет смс-ки и говорит, что я жду тебя, я знаю, что ты на служении для Господа. И я, как верная, верующая жена, жду и жду и жду. Слава Господу.
Ну, я думаю, самое время еще для одной песни, и после нее уже... Будем мы заканчивать, наверное, нашу программу. Послушаем песню.
Фонари, ночные фонари, убегают вереницей вдаль, укрывает город до зари. Кружевная огненная шаль укрывает город до зари. Кружевная огненная шаль. Фонари на улицах ночных им судьбы своей не изменить. Суждено служить им для других. Чем темнее, тем нужней они. Суждено служить им для других. Чем темнее, тем нужней они. В мире много горечи и слез, без надежды гибнущих людей. За таких отдал себя Христос. На Голгофе принял крест скорбей. За таких отдал себя Христос. На Голгофе принял крест скорбей. Бог расставил нас, как фонари, в мире, где царит лишь темнота. Свет души другому подари, чтобы путь нашел к ногам Христа. Свет души другому подари, чтобы путь нашел к ногам Христа. Освещенный светом фонарей, мрак отступит и настанет день. Ты приди же, Господи, приди и возьми меня к себе скорей. Ты приди же, Господи, приди и возьми меня к себе скорей.
Вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». Для тех, кто только что к нам присоединился, я напоминаю, что у нас в гостях брат Вадим Лючунлин. Он является членом Церкви евангельских христиан-баптистов города Черногорска, Республики Хакасия, а также участником последнего этапа экспедиции Евангелия заключенным России по Дальнему Востоку. И теперь пришло время сказать напутствие. Это тоже традиционная часть нашей программы. Напутствие, пожелания для всех, кто нас слушает. Как есть на сердце.
Дорогие друзья, знаете, для меня очень близка тема наркомании, потому что сам прошел через это. И я хочу обратиться к тем людям, которые, может, находятся сейчас в местах лишения свободы, или к тем людям, которые употребляют наркотики. Хочется сказать им, что для каждого человека есть выбор. Сделать его может каждый. Писание говорит, что всякий, кто призовет имя Господа, спасется. Подумайте, всякий, то есть любой человек, кто бы он ни был, он может спастись и освободить от наркотической, от алкогольной зависимости может только Господь. Поверьте, что те люди, употребляющие наркотики, наркотическая зависимость, все растет, 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 и Россию она захлестнула просто-напросто. Методы, которые существуют сейчас в мире, это уже ученые говорят, что медицина бессильна помочь. Когда смотришь на похоронную процессию и видишь, что в гробу лежит молодой мальчишка или молодая девчонка, которым от 15 до 18 лет становится страшно. Вы знаете, когда ехал в Москву, то в поезде погиб мальчишка, 22 года, он замкнулся в туалете и укололся, получилась передозировка, и спасти его не смогли. Это был шок, хотя в своей жизни я таких смертей перевидал очень много. В моей жизни приходилось хоронить близких мне друзей, с которыми кололся, и погибали и от передозировки, и от того, что ВИЧ-инфекция, и по какой-то глупости, а чаще всего, не выдержав вот этих ломок наркотических, люди кончали жизнь самоубийством. Потому что лукавый не дремлет, он как будто шепчет в ухо: «Сделай, покончи жизнь, и тебе будет легко». У каждого человека, понимаете, есть тот болевой предел, перешагнув через который, человек уже способен на все. И я не мог, просто мне не хватало сил дотянуться до петли или сброситься, допустим, из балкона, потому что ослабел уже до невозможности. А скорее всего, это был, наверное, Божий план, потому что однажды я подумал: «Чё я мучаюсь?» Взял шприц, вогнал себе 2 кубика воздуха в вену, и все. А потом думал: нет, надо же как вот по традиции, красиво, почетно, напустить воды теплой и под водой скрыться. И я приготовил костюм белый, чтоб меня похоронили, предсмертную записку написал, пополз к ванной, взял бритву, включил воду, а горячей воды не было. А в холодную лезть не захотелось. То есть Господь таким путем вел меня. Вы знаете, хочется обратиться к тем людям, которые не познали еще Господа. Задумайтесь, время последнее. Господь насильно не войдет в сердце. Господь войдет в сердце только тогда, когда вы сделаете шаг Ему навстречу. Вы сделаете шаг, а Он вам 10 шагов навстречу сделает. И вы почувствуете на себе ту благодать, ту милость, ту Божью любовь, которую каждый из вас ищет, находясь в местах лишения свободы, да и на воле. Всякий, кто одинок, только в Господе может успокоиться. Библия пишет такие золотые стихи, Господь говорит, что «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Да благословит вас всех Господь, мир вам и благодать. Аминь.
Аминь. Слава Господу! Спасибо, Вадим, за участие в нашей программе. Спасибо за твое свидетельство, что ты поделился им. И я думаю, каждый, кто нас сегодня слушал, отметил для себя то ценное, что именно ему нужно. И на примере жизни вот брата Вадима, я думаю, каждый поймет, что в этом мире не имеет значения, имеешь ли ты 2 высших образования, являешься ли ты авторитетом криминального мира. Счастье это и здоровье не прибавит, но только истинная вера в Господа Иисуса Христа, она и спасает, она исцеляет и дает надежду. А наше время подходит к концу, и мне осталось объявить наш адрес. По этому адресу вы можете написать нам письма, можете задать вопросы нам, можете задать вопросы нашему гостю Вадиму. Итак, наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был брат Вадим Лю Чунлин из города Черногорска, Республики Хакасия. Провел передачу Сергей Швецов. За режиссерским пультом работал Александр Захаров. Наш адрес – город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Передача «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Аминь. Запачканы и грязь по колено, тяжелая, не вытащить ноги, не вылезти из глинистого плена. И каждый, кто в грязи погиб. А мимо ты спешишь в одежде белой, запачканных стараясь обойти. Ну что же ты, святой душой и телом, тех грязи, что все равно уж не спасти. Ты очень ценишь белые одежды, а как тебя нашел Господь, забыл. Припомни, где лежал тот падший грешник, который Иисусом поднят был. Запачканным тобой не погнушались и стороной тебя не обошли. Коснуться грязного не побоялись и грешника погибшего спасли. Тебя в одежду белую одели. Гнушаешься сегодня грязных ты. Тебе ли мимо проходить, тебе ли к запачканным не бойся подойди. Подай им первым руку, и неважно, как далеко шагнули в грязь они. Их можно вытащить, погибнуть страшно. Взгляни на погибающих, взгляни. Пусть сердце всколыхнется острой болью, помочь святое дело осмелей. Ты подойди и подними любовью, и станет белое еще белей. Пусть сердце всколыхнется острой болью, помочь святое дело осмелей. Ты подойди и подними любовью, и станет белое еще белей.